Вот, братья и сестры, давайте попробуем продолжить эту очень ответственную, страшную даже тему и опасную вполне тему. От того, что вот уже была такая реакция неожиданная, что, послушав первое занятие, несколько человек подошли и сказали, да, вот действительно это очень серьезно, так можно уже начинать делать молитву внутреннюю. Вот давайте еще раз уточним. В самом начале будем пытаться договориться о том, что вот просто так начать делать, услышав о том, что это необходимо, нельзя. Об этом много написано книг. Много в древности отцы говорили о необходимости внутреннего делания. Эти книги теперь издаются, переиздаются, сборники специально собираются, составляются из писем святых отцов, множество высказываний о том, что как нужно молиться, как необходимо молиться. Но в этих книгах, повторю, что говорил в прошлый раз, что говорит и Владыка Антоний вот в своей книге, что не дается система, что ли, подготовки к этому. Не описываются в точности начальные понятия вот этого. И когда мы прочитали и заразились вот этим делом, и думаем, что надо начать, и не подготовили себя, то все капканы и ловушки будут наши, конечно. Мы будем посмешище для бесов. Потому что дерзнем сами это делать без правильной подготовки, без хотя бы совета с христианами, которые уже делают это дело. И тут уже и невозможно дальше пройти будет. Поэтому он и составил эту книгу, желая как бы дать нам хотя бы какое-то руководство, чтобы хотя бы те, кто очень хотят спастись, если еще в мире такие остаются люди, чтобы они могли этим пользоваться с полным упованием на Бога. Но если нас это не оправдает, если мы одни будем это делать, ведь здесь-то предлагается, мы-то говорим, что надо прийти, провериться, посмотреться, насколько мы готовы к этому занятию. Или нам пока приступать к нему совершенно невозможно, нельзя. У врачей есть такое понятие совместимости лекарства и тела, или пригодности какого-то вида лечения для определенного человека. Человека перед этим сначала обследуют, ведь правда? Как будут врачи делать операцию человеку, если у него кровь не сворачивается? Это же означает зарезать человека. И перед тем, как на операцию человек попадает, его сначала обследуют. Держат достаточное количество времени в палате, он сдает разнообразные анализы, проверяют все там у него с точки зрения пригодности. И то, что непригодно, исправляют сначала. Иначе тело не выдержит. Операция не пользу, а вред принесет человеку, смерть доставит. В духовной жизни намного все серьезнее и опасней. Врачи могут анализы взять и конкретными приборами или там зрительно что-то определять. В духовной жизни ведь ничего не замеришь, ведь ничего не увидишь. Если бы мы жили все рядом, вот в одном месте, и видели бы друг друга каждодневно, это очень трудно сказать по другому человеку о его состоянии души. Это надо иметь определенный опыт собственной работы духовной, иметь определенный опыт наблюдения над другими людьми, оказания помощи другим людям. Потом только можно пытаться делать какие-то осторожные выводы о состоянии души другого человека, о ее пригодности к этому таинственному внутреннему занятию. Поэтому я вас призываю в самом начале, будьте очень внимательны. Не пытайтесь дерзать, послушав о необходимости внутреннего делания, начинать его делать сразу. Вот те курсы, которые у нас есть, те занятия, которые предлагались всем и предлагаются до сих пор каждый раз, они предполагают как раз эту процедуру подготовки, процедуру проверки человека и подготовки души к этому деланию. Вот мы это сегодня и будем пытаться разбирать. Это первая половина нашего занятия, первая часть, наверное, большая часть. Как нужно подготовиться к этому деланию? Что мы должны сделать? Надо обязательно посмотреть, все ли у нас в порядке, под руководством другого, более опытного человека. А потом уже будем говорить в конце о том, как выглядит первый этап. Молитва словесная или гласная еще называют. Ну давайте начнем. Владыка Антоний в своей книге «Путь умного делания» говорит, что сначала нужно изменить весь строй жизни человека. Прежде чем приступать к молитве, к внутреннему деланию, надо изменить весь внутренний строй жизни человека. Для этого под это подстраивается вся внешняя жизнь человека. Внешняя жизнь. Значит, во внешней жизни нужно совершить серьезные очень перемены. Вот я прямо буду цитировать его, как он по порядку вот эти некоторые вещи указал. Мы их прямо пройдем, а потом сравним с тем, что мы предлагаем на наших занятиях. Я надеюсь, вы убедитесь, что это одно и то же, тот же самый принцип здесь заложен. Итак, вот он говорит следующим образом, нужно изменить свою жизнь. Да, простите, сначала он объясняет, почему надо изменить внешний строй жизни человека. Почему? А потому что, живя вот той привычной жизнью, в которой мы родились и живем, от этого и воспитались наши страсти. Все это засеяно в нас от нашего зачатия, от наших родителей. От них достались нам как наклонности к добру, так и наклонности к злу. Все страсти, которые были в наших родителях, в той или иной форме, перешли и к нам. Мы родились от них, жили, глядя на них, в той среде, в которой они сами прожили, и нас там же держали. Это детские сады, школы, общество, улица, телевизор, газеты, книги и все остальное. И вот это все питало наши страсти всю жизнь. По той причине, что понятий о вере у нас не было, о покаянии мы даже тогда не задумывались совершенно, когда родились и жили. И о спасении у нас помыслов даже никаких не было. Даже если кто-то из верующих где-то что-то говорил при нас, нас это ужасало, может быть, страшило, мы шарахались от этого. Так тогда откуда в нас возьмутся такие состояния, которые свойственны христианам? У нас другие состояния противоположные, состояния страстные, гибельные, греховные. В нас не образ Христа, в нас образ сатаны запечатлелся. Очень хорошо. Причем, если кто-то скажет, что ну мы же грубых грехов не совершали, там войн не развязывали, банков не грабили, ну назовем еще какие-нибудь некоторые такие ужасные грехи, от которых потрясается весь мир. Так не обязательно, чтобы в этом только образ сатаны был. Мы же с вами помним, как христиане, что действия страстей, они совершенно в разных видах проявляются. И самые грубые проявления страстей церковь называет смертные грехи. Один такой смертный грех увлекает навечно душу в ад. Одного смертного греха, по оценке церкви, именно смертного, достаточно, чтобы душа навеки вечные сошла в ад. Если грех не будет осознан, человек не раскается в нем. Но он является следствием развитой страсти. И вот эти страсти-то мы с вами вырастили в себе. В нас их вырастили, а потом мы сами их себе ростили. Потом страсть начинает работать сама на себя. И вот если мы сохраним строй внешней жизни таким, какой он был, от этого будут продолжать расти страсти. Занятие внутренней молитвой будет невозможно для такого человека. Она пойдет криво. Она поведет совсем не туда человека, в погибель. Смерть вечную ведет. Это то же самое, что взять человеку оружие, которым он не умеет обращаться. Ребенку не дают ни пистолетов, ни острых ножей, ни кинжалов, ни мечей. Он не может ими обращаться. Он же себя повредит, правда? Он себя обязательно повредит вот этим всем. Так и нам молитву, как оружие, как меч духовный, еще и обоюдоострый, как называют ее святые отцы, нельзя брать в руки без подготовки. Имеется в виду, умом заниматься этим без подготовки нельзя. Пока мы не изменим весь внешний строй нашей жизни. Вот здесь и начинается сразу проблема. Когда мы говорим людям, что надо отказаться от этого, того или сего, то у человека сразу возникает жалость, привязанность к этим самым вещам, любовь к ним откровенная совершенно, зависимость от них. Наподобие того, как мы видим людей спившихся, и которые не знают, как жить без спиртного. Как мы видим наркоманов, которые за наркотик могут сделать все, что угодно, даже убить человека или других людей, то есть не одного, а многих. Страсть. Страсть помрачает ум. И так вот мы с вами, воспитав в себе эти самые страсти, дожили до помрачения ума, уподобились скотам, как говорит нам Священное Писание. Поэтому сейчас надо изменить весь внешний строй жизни, чтобы эти страсти перестать подпитывать, во-первых. Во-вторых, начинать их иссушать. И вот для этого Владыка Антоний указывает несколько таких направлений, по которым мы должны трудиться. То есть что мы с вами должны сделать? Во-первых, он говорит, требуется уединение, меньше говорить, хранить уста. Легко нам это сделать, когда мы живем вот в таком мире, в котором все кругом чего-то говорят, поют, кричат, изображают, показывают, нас втягивают в это все, во всевозможные развлечения, говорят, что это и есть смысл жизни, к этому душа моя привыкла, притянулась, прилепилась, как железо к магниту. Вот, пожалуйста, начало, с которого надо и начать. Значит, уединение. Имеется в виду не то уединение, которое свойственно монахам-отшельникам. Под уединением понимается прекращение общений лишних. Я должен посмотреть очень внимательно, что для меня необходимое, а что лишнее. Находясь на работе, находясь дома, находясь на улице, я должен посмотреть, что я обязан делать, говорить, на какие вопросы отвечать, что спрашивать, а что не обязан. Если что-то есть мне не полезное, ненужное, и тем более никчемное, не интересоваться этим, не спрашивать об этом. Или на вопросы, заданные мне, отвечать так коротко, так лаконично, с извинением, без грубости, чтобы люди, интересующиеся пустым, не втянули меня в разговор и в то же время не обиделись. И даже если они и обидятся, Я от этого не должен расстраиваться. Потому что их понуждает растревожить нас враг, бес, который через ближних наших старается нас ввергнуть в пустословие, в многословие, чтобы мы, как кимвал звенящий, как говорят отцы, стали. Колокол пустой, чтобы звон от нас шел, только толку бы никакого не было. Значит, вот уединение имеется в виду в том, чтобы лишних общений, лишних бесед, лишних разговоров не вести. Это для нас, для мирян, вполне достаточное правило. Что касается монахов, отшельников, это более строгие меры. А для нас вот так. И вот на этой простой совершенно вещи спотыкаются очень многие. Потому что мы привыкли болтать. Через язык удовлетворяются наши страсти. Самолюбие, самомнение, тщеславие. Мы же умеем говорить, мы же хотим говорить, мы же не можем пропустить ни одного слова мимо своих ушей. Мы на все стараемся ответить, везде влезть, всем посоветовать, со всеми поругаться, поспорить, поссориться, так, всех научить, ведь так? Но вот это все страсти наши проявляются. Если мы это попробуем не делать, мы увидим, как это невозможно для нас вначале, как это вообще страшно тяжело оказывается. И вот горько об этом говорить, но доходят слухи, горькие очень слухи вообще, что вот эта вот болтливость, вот это вот многоглаголение, многословие, оно свойственно не только нам, мирянам, оно свойственно теперь послушникам и монахам в монастырях современных. Оно свойственно студентам духовных училищ и семинарий. Оно свойственно, и совершенно этого не боятся, служители церкви. Видите, видите, что творится? И при этом, при всем мы думаем, что идем путем спасения. При этом всем мы думаем, что все делаем правильно во внешних делах, и этого достаточно. Языка связать не можем. Значит, говорить нам нужно меньше. Не стать буками, не стать противными всем окружающим людям. Но тем не менее, если есть возможность не говорить, все-таки не говорить. Если есть возможность уединиться и побыть в тишине, то делать именно так. Если с меня требуют в исполнении каких-то обязанностей, работ, требуют к себе внимания, давать это внимание. Давать, все-таки не брезговать своими родными, ближними, не презирать их. Но если возможно отвечать коротко и лаконично, то делать именно так. Если прямо кто-то нудно привязывается и прицепляется, можно допустить даже некоторую резкость. И при этом защитить себя. Защитить себя вот от этого раздрая. Второе, что говорит владыка Антоний. Обиды и оскорбления переносить терпеливо и все прощать, не держать зла. Враги твои благодетели. Опять ведь мы подумаем, если честно, скажем, что ведь опять совершенно невозможно, правда? Ну как я выдержу, если я все время привык огрызаться в ответ на оскорбление? Если я все время привык оправдываться, доказывать свое? Если самолюбие мое так ущемляется, когда меня не по заслугам оскорбят? А я ведь и даже по заслугам сказано, и то не могу принять и вытерпеть. Даже это для меня кажется невыносимым. Вот мое состояние. Поэтому вот попробовать надо вот в этом следить за собой очень внимательно. И если вдруг что-то подобное произойдет, останавливать себя, чтобы злом не отвечать на зло. Человек, не исполняющий этого, он не может усвоить просто, усвоить внутреннее делание. Оно никак не дастся. Потому что оно, это внутреннее делание, внутренняя молитва, это дар Божий. Это же не механическое что-то, которому можно натренироваться просто. Как спортсмены накачивают мышцы свои. Или как желающие водить машину, научается ее водить, все-таки водит. Это совсем другое. Молитвенное делание, внутреннее, правильное, без помощи Божьей не может никогда происходить. Значит, если мы с вами эту Божью помощь хотим получать, чтобы молитва внутренняя у нас с вами началась и продолжалась, то мы должны все свои вот эти страсти, например, обидчивость, злобность, раздражительность, вспыльчивость и все прочие проявления себе заметить и погасить. Иначе Господь не может прийти в наше сердце. Там противное Ему состояние, противоположное. И прийти насильно исправить нас Он тоже не хочет, потому что дал нам дар свободы. Видите, какая у нас лежит ответственность. Мы должны показать Господу, что мы хотим, чтобы Он пришел и помог нам в этом деле, в великом, сложном, серьезном деле. Значит, благодетели они, враги наши. Как бы нас ни шпыняли, ни тыкали, ни угнетали, как бы ближние наши дома нам не вредили, как бы не противились, как бы не озлобляли нас, чего бы с нас не требовали, благодетели, благодетели наши. И если я не так отношусь к ним, то надо признавать это за грех. Если я и согрешил по неопытности своей, то мне надо после этого не впадать в отчаяние, потому что за раз исправиться никто никогда не может. Это целый процесс, это длинный жизненный путь. Только если и согрешил, то раскаяться. Очень искренне раскаяться себе, дав понять, что я неправильно сделал, и Господу доказав, что я это не хочу больше, мне это противно. Господи, помоги мне, исправь мое сердце. Потерпи, Господи, как ты на кресте терпел, проливая кровь, и сейчас меня, окаянного, потерпи. Если мы 40, 50, 60 лет жили в этих страстях, весь внешний строй жизни ростил их в нас, подпитывал, взращивал вплоть до ядовитых этих самых плодов, если все это было организовано сатаной очень искусно и тонко, я даже этого не понимал, то мне надо настроиться хоть десятину-то теперь отдать, как было в Ветхом Завете. 50 лет грешил, страсти ростил, должен настроиться лет на 5 работы. Серьезный, с потом, с кровопролитием работы. По изменению этого внешнего строя своей жизни. По отречению от тех привычек, любимых привязанностей, удовольствий, которыми я наслаждался всю жизнь. Их только и искал, их хотел, о них мечтал, о них всегда думал. Они у меня из головы-то никогда не выходили, ведь если посмотреть, я только об этом и думаю круглый день. И вот от этого всего нужно отречься. Все внешние, мешающие спасению обстоятельства, нужно отсечь. Итак, вот, научиться врагов своих терпеть, уж если любить пока не могу, а это очень трудно, терпеть. Считать их благодетелями и убеждать себя, что Бог через это доставляет нам великое благо. Если мы научимся пить это горькое лекарство со стороны наших врагов, а ими ближние чаще всего являются, то быстро исцелится наша душа. 50 лет пакостничали сами себе, навредили сами себе, то лет за 5 можем исцелиться. Это все условно, конечно, говорится, для того, чтобы мы сами поняли, что это не одномоментное занятие. Если кто-то подумает, что вот я за один день все прочитаю, все выучу, все как будто бы пойму, то завтра уже начну делать молитву, и все получится, и я уже спасусь. Нет, вот этот процесс длительный, очень сложный. Если мы хотя бы перелом совершим в этом деле, хотя бы перелом, то дело уже пошло. Следующее, что предлагает Владыка Антоний, читать духовную литературу. Ум наш, который питался всю жизнь грязью, причем под этой грязью не надо понимать только какую-то мерзкую, пакостную информацию, которая является срамом, и люди от этого смущаются даже, вслух говорить не хотят. Надо понимать любые виды информации пустой, бесполезной, которая разжигает опять наши страсти. Это могут быть удовольствия, развлечения, романы, на тему любви, на другие разнообразные темы. Ум ее как пищу принимает, всю эту информацию. Сюда же относятся телевизор, радио, разговоры наши опять. И вот всей этой информацией питается наш ум. Этот ум наш привык к этой пище и травится ей, и без нее жить не может. Опять же, приведем пример вот несчастного человека, который пристрастился к вину и не может без этого жить. Ведь он же травит себя. Ведь травит, а не может же без этого, правда? Ну вот мы в этом случае от выпивок ничем не отличаемся. Они пристрастились реально вот к какому-то продукту, который называется вино или водка, а мы не пьющие, интеллигентные, культурные, аккуратные, вежливые, воспитанные люди, если мы такие, мы пристрастились к разнообразной информации, пустой, бессмысленной, развращающей, бесполезной, развлекающей. Вот эта информация – пища для нашего ума, он не может уже без нее жить. Это превратилось в страсть. Поэтому некоторые люди говорят, я не могу без телевизора. Ну выключите вы телевизор, убеждаем. Ну выключите, ну попробуйте, неужели вы умрете? Другой раз встречаемся, звук выключил, а изображение все равно не могу. Видите, как страшно? Какой ужас. Телевизор выключил, вот достижение. Теперь тишина в квартире. Нет, у меня радио еще говорит. Зачем? Я не могу, когда пусто, чего-то мне не хватает. Видите, это же страсть. Курильщик, если не покурил, ему же ведь не хватает чего-то, он не может. Начинает крутиться, метаться, ему надо, он хлопает себя по карманам, бежит стрелять вот эту самую сигарету. Пока не стрельнет, пока не покурит, он успокоиться не может, ему нехорошо. Вот мы такие же с вами, попавшие в зависимость от этой всей внешней информации. А Владыка Антоний говорит, читать духовную литературу. Это та пища для ума, которую надо принимать, чтобы ум начал исцеляться. Вот эта духовная пища, она человеку не вредит, а исцеляет и питает душу. Пока ум не примет новые понятия, он совершенно не может ими руководствоваться. Как я буду руководствоваться правилами, которых я не знаю? Не учили меня правилам дорожного движения, посадили за машину, выпустили в городе. Обязательно будет беда какая-нибудь. Но в духовной жизни все намного опаснее и серьезней. Тут каждый раз правило-то надо догадываться, как его применять еще. Или это, на дороге хоть значок висит, хоть понятно, что прямо или направо, или еще как-нибудь. А в духовной жизни все намного сложнее. Тут требуется духовная рассудительность, новый духовный разум. А у нас, видите, информация совершенно бесполезная, другая. Если мы набили с вами мешок чем-нибудь, и он уже полный, туда ведь уже больше ничего не положишь. Опилками набьем его, этот самый мешок, и захотим после этого положить туда еще крупы какой-нибудь или сахару. Что-то не входит почему-то ничего, правда? Выпадают из этого мешка. Так и наш ум бедный также, он переполнен вот этой самой никчемной информацией, пустой, бесполезной и вредной, а доброе туда ничего не входит. И вот люди жалуются. Вот мы говорим, надо читать духовную литературу. Люди начинают читать, говорят, вот прочитываю, и ничего не понял. Ничего не понял. Пытаюсь вспоминать, ну я хоть вообще что прочитал-то? Хоть одно слово или фразу какую-нибудь? Не могу. Но до какой степени, посмотрите, перегружена душа. Насколько она в избытке полна, что ничего доброго из прочитанных 10 страниц вообще не осталось в памяти. Вот как мы с вами читаем. Это не потому, что я тупым совершенно стал или обезумел. Другую-то информацию ведь я схвачу. Тут кто-нибудь зайдет и скажет, знаете, что случилось? У меня сразу пушки на макушке. Все уловлю моментально. Подключусь, со всеми вместе там поругаюсь, поосуждаю кого-нибудь. Задело сердце, да? А вот здесь вот, вот духовная информация, сердце совершенно не задевает. Когда мы начинаем читать вот такие вещи, сон нас, да, клонит? Сон, отупение ума такое, сидим, чего читаем, непонятно, клюем носом. Вот горе-то где, беда-то. Вот если увидим это в себе, ужаснуться надо сразу. Совершенно непригоден. Не то, что умным деланием заниматься, читать даже духовное не могу. И вот приходится идти на всевозможные уступки, нам таким немощным. Не можем читать серьезную духовную литературу. Что же нам читать-то тогда хотя бы? Детские рассказы. Духовные детские рассказы. У нас есть книжки, целая полка, а то и две. Для детей. Они так и называются. В подарок матери и дочери. Недаром мать упоминается, правда? Чтоб маленькая дочка начала привыкать к духовным понятиям, мама должна их иметь. Раз. Мама должна интересоваться этим. Два. И дочке своей читать это все. Рассказывать и объяснять. Три. Есть такая книга «Духовная Нива». Страниц, наверное, 500. Там этих рассказов, ну, наверное, 100. И рассказы такие хорошие, так задевают душу, что и взрослый человек с удовольствием может его прочитать и даже поплакать. Если это будет видеть ребенок, с которым вместе мать будет читать такие рассказы, то и матери будет польза, и ребенку обязательно польза. Вот мы уровня детского. И вот эти вот рассказики начнем тогда читать. Там примеры приводятся. Примеры исполнения христианских заповедей. Примеры благочестия в очень простой и доступной форме. Сюда же относятся жития святых. На этих примерах многие из святых возросли с детских лет, как бы впитывая в душу свою образец христианской нравственности, примеры христианского благочестия. Но и мы не будем этим гнушаться. Будем тоже начинать тогда с этого же, раз серьезную литературу духовную вообще наш ум не принимает. Но он никогда ее не примет. Еще раз повторим, пока мы его загружаем всякой никчемной, пустой, вредной информацией. От этого надо отречься. Значит, книги, журналы, газеты, телевидение, особенно телевидение, радио, разговоры, болтовня всевозможные, в том числе телефон. Все это должно быть до минимума сведено. Все, что не необходимо, вообще должно быть устранено. Мы уже не раз в прошлые годы говорили об этом, что телевизор – это убийца покаяния. Никогда не родится покаяние, если мы этим занимаемся. Если оно было, оно будет сразу же убито. Вот пример совершенно недавний. Одна христианка начала осваивать вот это внутреннее делание, и у нее уже стало получаться. Она какое-то время уже телевизор не смотрела, и вдруг попалась на такой крючок. Когда проходила по коридору, то в комнате увидела, что другие члены семьи сидят и что-то там смотрят. И вдруг у нее такая мысль, ну зайду на минутку, одним глазком только гляну, чего там показывают. Что-то, видимо, знакомое там такое звучало, или какая-то песенка из кинофильма знакомая, или сюжет. Зашла на минуточку. Задержалась 15 минут. И последние минуты прямо боролась. Вот ноги как прилипли, кто-то держит и не отпускает. Глаза как будто кто-то привязал к этому телевизору. Вот говорит прямо, качнусь, дернусь отходить, и не могу. Наконец вырвалась, убежала оттуда. Вечером молитвенное правило попыталась выполнять внутренней молитвой. Ничего не получилось уже. Все. Вот так Господь нас научает. Зачем же ты набила душу свою, ум свой, зачем напитала вот этим? Попробуй теперь от этих картинок отвяжись. Старый фильм, любимый, который уже и так в памяти сидел крепко, она возобновила это все. В результате, при попытке молиться, крутится фильм. Крутится фильм, и я среди этих актеров, и песенки поются, и сюжет разворачивается. Молитвы никогда никакой не будет. Эти помыслы, которые я сам добровольно подпитал, они не дадут мне никогда сосредоточиться умом и в покаянии углубиться. Все потеряно. Вот тут только Владыка Антоний предупреждает, самую серьезную и сложную литературу не берись читать. Почему, кто-нибудь может догадаться? Что произойдет с христианином малоопытным, который возьмется читать очень серьезную литературу? Нет, он в уныние впадет. Он выполнить-то это не может все равно, поэтому прелесть ему пока не грозит. А вот выполнить, понять не сможет и впадет в уныние. Вот это добротолюбие, когда кто-то дерзнет читать с пятого тома, начинает, да еще не с первой страницы, как мы в тот раз говорили. И там увидит обязательно какую-нибудь такую фразу, которую ум этого человека, еще начинающего только путь покаяния, не сможет освоить. Что такое духовный экстаз или еще что-нибудь, и потом будет говорить, вот это мне и надо. И начнет изображать экстаз духовный, являясь плотским, скотским состоянием своим, будет это изображать. Такой экстаз будет скотский. Следующее, что говорит Владыка Антоний. Художественную литературу вообще не читать, а в чем мы уже сказали. Особенно все виды вот этой никчемной информации, которая нас досаждает. Жалко бросать? Вот некоторым жалко, потому что люди привыкли к чтению художественной литературы и не видят в этом худого ничего. Но если мы с вами начнем разбирать поведение главных героев и всех там событий, которые там есть, это будет проповедь греха. Если автор не имел сам глубокого покаянного настроя, если не был в действительности христианином, не жил своей правильной христианской жизнью, вот сам лично, все равно бесы через его страсти будут проповедовать нам грехи. И будут так их подавать в таком красивом свете, в такой обертке, в которой я не могу увидеть яда, под ней не могу разглядеть, что я даже не пойму. Вот мы на днях с одной начинающей христианкой пытались говорить о том, почему не надо смотреть юмористические программы. Когда юмористы всю страну смешат, всю страну. У кого телевизоры включены, все за животы держатся. У всех слезы из глаз выступают, как они научились. Здорово нас смешить. А говорит, ну в этом-то что плохого? Душа отдыхает. Это же не проповедь какого-то греха срамного. Это же не кровь какая-то, та, которую вот в других фильмах показывают, не ненависть там, не еще что-нибудь. Ну что тут плохого? А в самом деле ведь сразу не догадаешься, что это осуждение в особо изощренной форме людей немощных, грешных, слабых, за которых Господь Иисус Христос отдал свою жизнь. И тех, над которыми Он так смеется, издевается, саркастически, за них Бог отдал свою жизнь. И мы вместе с Ним ржем, извините, тоже. И вместе с этим человеком, который есть инструмент бесовский, очень хороший инструмент, мы все впадаем в осуждение. Мы все подпадаем под проклятие Божье. Насмеялись. Поэтому члены церкви, обнаружив, что смех одними и теми же бесами вызывается, которые и блуд вызывают в человеке, они нас предупреждают. Смеешься много, значит блудная страсть в тебе. В избытке присутствует. Даже в этом она может проявляться, и я буду осужден за блуд. Потому что один и тот же бес это делает у нас. Вот так. Тем более это относится к осуждению. Учителя церкви говорят так, что если у тебя в доме покойник, ты что, будешь хохотать сидеть, что ли? Нормальному человеку возможно смеяться, укатываться прямо от смеха, когда в доме лежит покойник. Такого человека надо удалить. Удалить и закрыть, и лечить. А вот когда мы смеемся, когда у нас душа убита, совсем непонятно тогда. Покойник-то внутри нас, я сам покойник. Чего я смеюсь? Смех тоже убивает покаяние. При такой веселости, при таком нраве, шутливом. Шутливое слово, знаем ведь, от какого слова произошло, да? Шут. Настоящая бесовская профессия была. И в перечне профессий, в первенствующей церкви, которых не допускали до крещения, стоит и эта профессия. Шут. Едва ли не в самом конце, по злодейству ее. Следующее, говорит Владыка Антоний, сон имей достаточный, так как уму требуется отдых от сильных напряжений при молитве. Вот так он излагает, я и не стал их сортировать, вот эти вот вещи. Они касаются внешних всех наших обстоятельств. Вот неожиданно говорит про сон. Значит, тот, кто думает, что можно по ночам вставать и читать акафисты, каноны, или в молитве упражняться ночью, или допоздна это делать, тот ошибается. Потому что человек, который не выспался, ум его не может иметь такую силу, чтобы держаться вниманием в молитве. Не может. Без внимания покаяние не рождается. Без внимания молитва мертвая. Поэтому он и говорит, если начинаешь только учиться этому деланию, не дерзай, как аскет великий, начитавшись примеров святых, спать по 6 часов, по 5, по 4 часа. Это невыносимо, это невозможно. Будешь спать в других местах все равно. На работе будешь падать, валиться с ног. Домашние дела не сможешь делать. Незачем это все говорит. Следующее. Питание с воздержанием должно быть. Видите, на телесные совершенно перешел вопросы. В питании, говорит, надо навести порядок. То есть должен быть определенный режим у человека. Сверх этого режима не допускать питания. И в промежутке между приемами пищи ничего не есть. Если мы хотим чего-то поесть, значит, надо вот здесь на стол выкладывать и во время приема пищи это употреблять. Как вышли из-за стола, больше к столу не прикасаться. В карманах не таскать ни семечек, ни сухариков, ничего. Пища должна приниматься в определенное время, в определенном месте и в определенном объеме. И объем даже тоже надо контролировать. Это не должно быть очень мало пищи, потому что тело нельзя сразу взять, сделать тонким, тощим, прозрачным. Это опять целый процесс. Если мы 40-50 лет раскармливали, держали вот в таком режиме, то потребуется опять несколько лет. Несколько лет жизни покаянной, чтобы перейти в другое состояние. Если бы нам, по милости Божьей, удалось прийти в такой вес, в котором мы были где-нибудь лет 18-20, то совсем было бы неплохо. Хотя это про всех сказать нельзя, но в общем-то это вот хороший такой критерий. Человек входит в естественное свое состояние. К этому времени тело вполне развито уже у человека. Если юноши, то они уже идут в армию служить. Если это девицы, то они замуж выходят уже. Все взрослые люди. Вот в этом состоянии хорошо бы нам и держаться. Опять же, условно совершенно говорю. Некоторые люди не могут никогда достичь такого веса обратно. Ну, может быть, и не обязательно. Если у него при этом у человека родится все-таки покаяние от сокрушения сердца, то слава Богу. По крайней мере, вот за год истекший у многих людей, которые форму тела сохранили такую, как и была, молитва все-таки начала действовать. Значит, форма тела не обязательное условие, а вот режим питания обязательное условие. Если мы тело свое свяжем, смирим вот этим режимом, то от этого смирится у нас и душа. Связь-то есть у души и тела, мы же не разрывны, в нас это все слишком плотно так соединено, пока мы здесь живем на земле. Значит, тело введем в нормальный режим, и душа при этом смиряться начинает, связываться. А значит, страсти начнут связываться. Поэтому вот это совершенно важно. Все внешние заботы сократить, оставить только необходимые. Деловые отношения ограничить. Все, что не нужно. Об этом мы уже кратко все-таки сказали, успели. Значит, если меня зовут на какие-то посиделки, куда-то в гости или просто поразвлекаться, если я вижу, что мне это может повредить, или мне это не полезно, не важно и не нужно, нужно учиться отказывать людям. Потому что бесы в виде моей попытки ограничить себя в этой самой жизни, все свои внешние обстоятельства привести в соответствие, они будут всячески стараться меня из этого выдернуть. Тут и родственники будут названивать, и друзья и знакомые старые откуда-то найдутся, и соседи чего-то вдруг будут просить, и все что угодно будет. И куда-то мне всегда бесы будут вытаскивать. Так вот, в этом надо себе отказать, и ближним своим отказать, в том, что не необходимо. Если нужно служить родным, ближним, или на работе быть, мы должны это делать. Если это не необходимо, с извинением отказывать, благодарить людей за их внимание, за их попытку поучаствовать в нашей жизни, но говорить, что я не могу, у меня нет времени, я обещал там еще кому-то что-то. Кому я обещал? Господу обещал. Быть со вниманием к себе, к своей душе, к молитве. Это все не будет обманом, это все будет правда. И вот так вот благосклонно отказываться от этих всех излишних впечатлений. Не увлекаться ничем земным, не прилепляться, и не искать земной радости и развлечений, не вспоминать о них. Видите как, опять как жестко нас ограничивает учитель. Мы же все живем этими впечатлениями. Если очень долго что-то приятное для нас не происходило, нам уже не по себе становится. Мы говорим, ну что уж и земные радости надо что ли отвергнуть? Ну что уж вот нельзя и этому порадоваться, или этому, это же совсем вроде бы невинные такие радости, очень приятные. Но только мы с вами должны понимать, что радости есть душевные, а есть духовные. Если мы тянемся к душевным и наслаждаемся ими, и ищем их, и привыкли к ним, то духовное прижиться не может. Одно другое уничтожает. Огонь и вода вместе не могут ужиться. Либо вода должна испариться от сильного огня, либо огонь угаснет от большого количества воды. Но если под огнем Дух Святой Божий понимать, то под радостями земными, которых мы ищем, воду надо понимать, угасит она этот самый огонь. Нужно отказаться от этой радости. Она, во-первых, временна. Мы не для этого созданы, сотворены Богом. Первоначально радости земные не привлекали первых людей. Они искали радости духовной. Они Бога познавали, и этим наслаждался их дух. Вплоть до обожения предлагал Господь. А после того, как грехопадение случилось, то радостями земными стали наслаждать себя. Эти земные радости сделали нас неспособными даже искать радости духовных, не только их принять. Так в советское время объявили, что Бога нет, и большинство народу поверило в это, стали искать земных радостей. И мы так родились уже, нам уже и не говорили вообще, что Бог есть. И не надо было говорить, потому что уже никто об этом вообще и не думал, и не знал. И мы искали земных радостей. Чего мы там сами искали? Кто-то образование, кто-то карьеры, кто-то денег заработать, кто-то славы, кто-то жениться хотел раз, второй, третий, кто детей побольше иметь, кто в детях искал свою радость, чтоб их воспитать. Мы хоть несчастливо жили, говорят, да пусть хоть дети наши счастливы будут. Детям надо квартиру, машину, дачу обязательно построить, успеть. В общем, мы во всем пытались найти радость. Только земную радость, при которой духовная не может появиться в сердце. Бог ее не может навязать, Бог ее не может насильно дать. Если мы не отрекаемся от душевных радостей, духовные не могут явиться в нас. Мы их даже не знали никогда в жизни. Видите, в чем наша беда? И поэтому не ищем. Бесстрашно довольствуемся радостями душевными, думаем, что ради этого и созданы. Если мы по необходимости оказались в таком месте, где люди много говорят, много едят, много пьют, кого-то осуждают, веселятся, смеются и прочее, такое случается в жизни, потому что мы все-таки живем в этом мире. То надо вести себя там соответствующим образом. Не всегда бывает возможность отречься, убежать, отказаться. Иногда бывает, что по необходимости человек в это попал. Вплоть до того, что даже к нам могут прийти гости. И выгнать их бывает просто неловко. Ну или не обязательно даже. Но надо потерпеть их присутствие. Значит, и стол может быть накрыт, и еда там может стоять, и вино там может быть, и разговоры будут вестись. Но если мы хотим изменить свой внешний строй жизни, если мы хотим стать христианами, когда-то освоить умное делание, то здесь мы должны себя ограничить очень сильно. Если все смеются, и так смешно, что я не могу удержаться, хотя бы рот открывать не надо. Как просто, посмотрите, все смеются с открытым ртом, во все горло, как говорят, а мы рот просто не откроем. Посмеемся, ну хоть зажмем вот руками, пальцами губы свои, но не дадим открыться рту. Это уже борьба. Это уже борьба. Если кто-то начал кого-то злословить, я ведь слышу это все, но могу не участвовать, правда? Но я вот по необходимости попал, сбежать не могу. Если кто-то обжирается прямо чересчур, я могу все-таки есть в меру. Если мне навязывают пищу, я говорю, спасибо, вы что, хотите, чтобы я умер тут у вас за столом, что ли? Ну, какой-то легкой формой шутки хотя бы остановить или объяснить, что это уже невозможно для меня, выше сил. В конце концов, если навалят нам полную тарелку, так можно и оставить. Ну, не обидеться, шпади, половину-то мы съели все равно. Если кто-то вот навязывает рюмку, вторую, третью, пятую выпить, что при этом делают опытные? Ну-ка скажите, кто за столом уже спасался? Ну так не допивать ее рюмку надо, ну какая проблема-то? Там скажут, до дна, пей. Я говорю, я утону уже в вашей рюмке скоро, до дна не могу. Ну повопят, все же перестанут. Я причем не буду запрещать, ну долейте, если вам очень хочется. Полные хотите, чтобы у всех был, долейте, пускай будут полные. И опять только глоток сделать этого вина. Несложно. И можно не спиниться даже. Если есть возможность убежать из-за этого стола после второй, третьей рюмки, опять надо тихонечко убежать. Там дети где-нибудь будут, там посуду надо мыть, там потаскать что-то надо на стол. Ведь всегда же какие-то услуги-то совершаются здесь. Поучаствовать лучше в этом. Встать, размяться, убежать от этой болтовни, от этого непрекращающегося осуждения и разврата в речи. И таким образом спасать себя. Есть возможность убежать за дверь, все, одеваемся и бежим, поблагодарив хозяев завтра о том, что все было очень хорошо. Значит, и здесь надо быть внимательными. Хорошо, если это будет реже, но если случилось по необходимости, удержаться в определенном режиме, режиме ограничения. Дальше пишет владыка Антоний, свои желания отвергай. Исполнение своих желаний помрачает ум. Если мы ум питаем духовной литературой, если ум наш знает, что такое грех, а что такое добродетель, и при этом я все равно стараюсь исполнять свои желания, как мне кажется, невинные, простые совершенно мои желания, все, ум говорит помрачиться обязательно. То есть он не выйдет из состояния помрачения даже. Потому что исполнение своей воли – это есть погибель. Мы с вами в прошлом году это все разбирали. В чем опасность своей воли? Гибельность своей воли. Так называлась тема. Это было целых три занятия на эту тему. гибельность своей воли. В чем важность отречения от своей воли и исполнения божественной воли? Вот эти все вещи надо повторить, чтобы понять, что это для меня совершенно необходимо. Обязательно стараться этим руководствоваться. Дальше он предупреждает, не жди никаких успехов в молитве и в духовной жизни. Никаких успехов ждать нельзя. Потому что если я настроился на то, чтобы получить какие-то достижения от этого своего духовного занятия, то я обязательно их получу, только они будут прелестью. Это будет ошибкой для человека. Приняв в начале пути то, мыслью приняв, что я что-то уже могу иметь, это значит продаться бесам. Они будут поддавать, подкидывать, подбрасывать, еще догонять и еще нас нагружать всякими достижениями. И у меня от них скружится обязательно голова. Буду ли я в этом случае каяться, если я уже достиг чего-то? Если я увидел какие-то достижения, это все сразу же убьет начало покаяния. Сердце сокрушаться уже не сможет. Мысль о том, что я уже чего-то из себя представляю, она заглушит во мне сокрушение сердца. Оно опять умрет. Родится тонкая, хитрая, такая тщеславная прелесть, самодовольство. Оно будет сопутствовать всегда мне. Я уже от него никак не избавлюсь. Если только допустил мысль, что в начале вот этого дела неумного я могу иметь какие-то достижения, духовные достижения. Мы их не видеть не должны, не замечать не должны, не искать их не должны. Мы должны искать только чего в начале? Сокрушение сердца. Вот в начале пути сокрушение сердца – это главная наша задача, главное достижение. Любые видения, опять он предупреждает, отвергай, считай себя недостойным их. Значит, бесы, увидев, что мы с вами стараемся изменить свой внешний строй жизни, начинаем упражняться в делании внутреннем, они сразу же предлагают нам разнообразные способы, чтобы обмануть нас, сбить. Значит, кроме всяких вот этих вот достижений, которых быть не может на этом этапе, они еще предлагают видения, нагло, откровенно предлагают разнообразные видения. То свет, то всполохи какие-нибудь, то образ кого-то из святых, то ангела, который вдруг явится. Это все может рождаться в уме, легко, бесами. Потому что ум, к сожалению, находится пока под властью бесов. А мозг наш столько напичкан вот этой всей информацией, что им там, как на экране, нарисовать какую-то картинку никакого труда не составляет. Если этого не знаю, я обязательно буду увлекаться вот этой картинкой, этим видением. Буду за него зацепляться, буду ждать ее. Без нее мне уже будет не радостно, не сладостно, неприятно. И дальше больше будет развиваться, вплоть до откровений, откровений страшных бесовских, которые будут очень похожи на правду. И отличить ее от лжи я сам совершенно не смогу, потому что неопытен. Вот если человек начинает заниматься словесной молитвой, то он должен первоначально читать ее вслух. А почему вслух, наверное, уже знают многие? Ум не привык держать внимание. Мне нужны какие-то еще дополнительные средства, чтобы внимание легче удержать. Если у меня используются еще органы чувств, которые я привык использовать, зрение, слух, обоняние, осязание, вот этим всем же я живу всю жизнь. И вот зрением я тоже буду руководствоваться и слухом. Если есть иконы, если есть распятие Господа Иисуса Христа, то взгляд нужно сначала направить туда, вспомнить, кто за меня отдал свою жизнь, кто омыл кровью свои мои грехи. Что для этого потребовалось для моего спасения? Это очень нас должно настроить на правильное состояние души. А после этого вслух негромко произносить слова молитвы, чтобы через уши, если я буду ее сам же слышать, свою же молитву, то это будет опять уму настраиваться, помогать. Значит, если кто-то уже про себя читает молитвы, и молитва расстроилась, потерялась внимание, тоже перейти на произнесение молитвы вслух. Тем более нам новоначальным, на первом этапе, пока в полголоса надо эти молитвы говорить. И очень хорошо, если есть у человека такое место, где он может уединиться и никому не мешать. Если же ближние наши совсем неверующие люди, то это приходится делать втайне. Это очень неудобно для нас. Тогда даже в полголоса-то они и то не поймут. Могут начать придираться, что ты там бубнишь, или спать мешаешь, или забеспокоиться, все ли у нас в порядке. Что мы что-то ушли там и говорим сами про себя. А если мы оказались на людях, а молитву надо постоянно стараться повторять умом, то тогда уж тем более голосом ничего не получится. Уже приучать свой ум к тому, чтобы он тоже без голоса уже пытался удерживать внимание. Даже в храме, говорит владыка Антоний, если мы стоим на богослужении, то ничего худого нет. Если мы в это время, слушая в качестве фона само богослужение, пение, мы пытаемся умом слова молитвы повторять, в которые мы привыкли. Если, говорит, можешь держать внимание и на пении, которое певчие совершают, или на чтении, пожалуйста, слушай это, но при этом очень внимателен будь, чтобы ум твой понимал, что говорится и что читается. Если не можешь на этом удержать внимание, пытайся умом говорить ту свою молитву, к которой ты хочешь привыкнуть. То есть это не является грехом, это не является нарушением строя богослужебного. Наоборот, предлагается нам для пользы. И что если в гостях? Ну, это уже относится немножко к другой теме, как бы к христианской традиции внешней, не к умному деланию. Ну да, там можно, конечно. Если люди неверующие и не молятся, то молиться умом, помолиться умом перед приемом пищи. И сидя за столом, не забывать, что это надо продолжать делать. А то увлечется мой ум этими же разговорами вместе с ними, и все, я уже начинаю грешить. И еще предупреждает владыка Антоний, многими скорбями надлежит войти в Царство Божие. Господь так говорит, а владыка нам повторяет это все. Вот, говорит, если ты, христианин, встаешь на этот путь, мы в прошлый раз уже начали говорить об этом, приготовься к скорбям. Они обязательный спутник всех твоих трудов молитвенных. И без скорбей никак никто никогда не мог найти этого пути и идти этим путем. Апостол, сегодня мы читали с вами в апостольском чтении, апостол говорит, 3 раза молился к Господу, избавь меня, Господи, от гнуса этого. Ангел сатанин, говорит, дан мне вплоть. Мучил бес его, терзал чем-то, теми скорбями, бедами, которые всегда сопровождали его на пути проповеди Евангелия. И он молился, Господи, избавь меня от него. Так говорит, Господь ответил мне, что достаточно тебе моей благодати. Сила моя, говорит, в немощи совершается. И вот если кто-то из нас легко и свободно пойдет этим путем, без немощей, без скорби, без страданий, то значит сила Божья в таком человеке действовать не будет, не может. Потому что по закону, как сам Бог сказал, сила его совершается при нашей немощи. То есть когда мы попадаем в состояние вынужденной немощи, бессилия, скорби, страданий, какой-то беды или болезни, вот тут наиболее удобно действует Бог. Потому что в эти минуты наиболее сокрушен человек, наиболее осознает свою немощь, бессилие, беспомощность, и наиболее хорошо при этом что делает? Вопит к Богу, зовет Господа, всесильного, всемогущего, любящего. Вот, а по-другому молитвы искренние не получаются. Благоговение, страха и трепета не рождается в сердце человеческом. Молитва как бы мертвая при этом получается. Вот, но теперь более подробно, если мы поговорили о подготовке, вот так говорит это владыка Антоний, теперь я напомню, что об этом говорится у нас в дневнике кающегося. Здесь в такой вот последовательности, как мы сейчас читали, а в дневнике по страстям, по порядку. Значит, по страсти чревоугодия мы что с вами там видим? Режим питания, ограничение пищи, ограничение жидкости, правила при употреблении вина, отношение к своему телу. Эти же темы все есть, да? Значит, если мы с вами будем заниматься подготовкой и у нас в храме, то это будет обязательно прохождение дневника кающегося, так чтобы каждую страсть по порядку человек изучил, знал, видел, что он творил в прежней жизни, знал бы, что он делает еще до сих пор, и с верою взялся за то, чтобы побороть вот эти недостатки, отречься от этих грехов, победить их с Божьей помощью. Если мы настроим свой режим питания и режим вот такой внешней жизни с точки зрения пищи и чрева, то вторая страсть по порядку – блуд. Если христианин думает, что он хочет спастись, а на этом пути обязательно надо будет освоить внутреннюю молитву, то перед этим он обязательно должен эту страсть в себе рассмотреть, все прежние проявления греховные осознать, отречься от них, раскаяться в них очень искренне, не повторять, безусловно. А сегодняшние проявления страсти всячески гасить, против них бороться. Если это одинокие люди, то это целомудрие одиноких. Если это монахи, то это монашеское целомудрие. Если это семейные, то у семейных тоже есть свое целомудрие. Целомудрие в семейной жизни. Телесные отношения супругов церковь тоже как бы прописывает, не оставляет без внимания. И здесь, если мы думаем, что наша семья, то и здесь нельзя допускать беззаконий. Апостол говорит, если я сейчас не ошибусь, храните брак чист, брак нескверный и ложе чисто. Вот нам всем семейным сказано, ложе должно быть чистое. Если допускаются телесные отношения, то они не должны переходить в грехи. А честность брака и чистота заключается в том, что измен никаких допускать нельзя. Не только реальных телесных, умом даже, впечатлением. Как Господь и говорит, посмотревший с вожделением, уже прелюбодействовал. Вот семейному целомудрию христианин тоже должен научиться. Отложить всякий стыд. Разобрать это все и понять, что это такое. Дальше что мы смотрим? Сребролюбие. Мы здесь говорили, что к миру нельзя привязываться, к вещам, ко всяким лишним делам, к событиям. Вот так и мы в дневнике кающегося смотрим, что ничего вещественное не должно прилеплять наше сердце. Мы не должны привязываться ни к чему. Мы должны помнить, что это все дается нам на время. Это дар Божий для того, чтобы здесь наша телесная жизнь могла существовать. Мы бы не погибли телом здесь. И земля нам для этого дана, и плоды земли, и строительные материалы, и наши дома, и внутреннее обустройство в домах, и разнообразная другая пища, и все остальное, электричество, и газ. Но все это только на время, для того, чтобы мы здесь могли существовать. Помня, что жизнь на земле – это время скорбей. Мы не должны вот так думать, что устроим сейчас свою жизнь прямо идеально, красиво, все будет отлично, и жить будем прекрасно. Но при этом мы как бы искусственно прикрыли наши вот эти скорби, которые тут могли быть. В результате, если мы хотим спастись, скорби в другом виде где-то появятся обязательно. В здоровье, у наших детей, на работе, где-нибудь еще. Без скорби спастись нельзя. Поэтому добиваться цели, устроить все в быту идеально, совершенно неправильно. Не надо. С другой стороны, отказываться мы от этого не должны. Если есть газ, то можно им пользоваться. Вода, канализация, ничего не запрещено. Прилепляться нельзя. В зависимость от этого попадать нельзя. Если на лето часть христиан пропадали откровенно вообще из храма, вообще не приходили, не приезжали. Если только забегут, то вот записочки бросят. Молитесь тут о нас. У нас дела, у нас подвиги на земле. А мы же сегодня говорили, что Господь после смерти не подвиги будет искать наши, а образ свой в нас. А этими подвигами на огородах все лето мы образ-то Господа в себе изуродовали, растлили, потому что покаяние-то нам не добавило. Значит, неправильно делали. И вот так страсть сребролюбия мы тоже должны будем рассмотреть всю полностью, во всех ее проявлениях, которые там написаны. И постараться их признать и отречься от них. Дальше что у нас там будет? Гнев идти? Гнев также точно рассмотрим. Дальше потом будет идти что? Вот видите, что-то гадаем. Гадаем, не часто видно, заглядываем в него. Дальше идет печаль, потом уныние, потом тщеславие, потом гордость. Мы все эти страсти с вами должны пройти. Вот если сейчас то, что нам говорит Владыка Антоний, мы посмотрим в дневнике кающегося, оно все там есть, мы его найдем. Там сильно развернуто, даже в мелочах предложено нам, чтобы не искать, не догадываться, не сомневаться, вот грех это или не грех. Вот они, все виды проявлений грехов. Вот этим питаются страсти, как там написано. Если мы в качестве подготовки к молитве внутренней пройдем дневник кающегося, на три раза мы его проходим. Сначала всю жизнь смотрит человек свою. Потом сегодняшний день проверяет, чего еще осталось нынче, в чем я еще грешу. А потом еще проверяем по третьей колонке, с какой частотой это грешу. Или каждый день по нескольку раз, или в неделю раз уже только. Совсем большая разница. И вот так выясняется, насколько душа человека пригодна стала. Насколько образ Господа в ней начал просветляться, проясняться. Насколько страсти начали угасать. Значит, если вот мы так целиком рассмотрим дневник кающегося, то окажется, что и будем приводить в соответствие себя с этими строками, то окажется, что душа наша и приготовится к занятию умным деланием. Поэтому почти никого не обучали молитве внутренней за вот этот год курсов этих занятий, пока дневник не пройден. Исключения были только у некоторых людей. Исключения такие. Иногда бывало так, что смертных грехов было столько совершено, так это тяжко висело на душе человека, что после рассмотрения на первом занятии смертных грехов по всем страстям, человек сокрушался. Так сокрушался сердцем, что душа его начинала жаждать. Жаждать этого самого прощения. И человек начинал требовать, пустите меня на исповедь. Дайте мне быстрее освободиться от этих самых грехов, я не могу уже их носить. А 15 минут назад их носил. Молчал, как носил-то? И вдруг осознал, говорит, не могу, дайте немедленно исповедовать. Это у многих было так. И вот тут надо было набраться мужества и говорить, не пойдешь ты на исповедь, не готов ты к исповеди. Ты только смертные грехи свои рассмотрел, они явились результатом твоих страстей. А страсти ты свои до сих пор не знаешь. Ты с ними бороться еще не научился. Ты проявление-то своих страстей еще не знаешь. И вот приходилось оттягивать вот эту самую исповедь у человека еще на длительный срок, чтобы он изучил свои страсти. Вот эта сила, которая у него родилась, сила сокрушения вот этого, сила вот этого желания как-то освободиться от них, должна была привести к тому, что человек вот этой силой, этим появившимся огоньком, должен был родить в себе ненависть не только к смертным грехам, а ко всем другим грехам, к самим страстям, от которых эти грехи рождаются. Но вот тогда, после того, как впервые после смертных грехов, после обсуждения смертных грехов, сокрушение появлялось, Вот тогда иногда приходилось давать некоторым вот эти вот уже краткие воззвания к Богу, вот если сил хватит, то мы сегодня до них дойдем, по которым человек уже начинал к Богу обращаться. Вот у некоторых было так. У большинства же людей, после того, как проходили весь дневник кающегося до самого конца, вот тогда только, при достаточном сокрушении сердца, начинали приходить вот к этим воззваниям, прошениям к Богу. Теперь переходим конкретно вот к словесной молитве, о которой мы сегодня во второй части и должны были говорить. Словесная молитва бывает разных видов. Наиболее для нас известны это молитва слов, где молитвы текстами написаны, составлены в утреннее правило, в вечернее правило, днем, там, в случае праздников или еще что-то, вот в таком виде там все представлено. Также точно сюда относятся акафисты, каноны и псалтирь. Может быть, и еще что-то кто-то назовет, но это наиболее распространенные словесные формы молитвы. Мы все почти, кто начинал жизнь церковную вот без такой глубокой подготовки, все начинали с этого. По горькому опыту многих людей нужно сделать следующий вывод, что человек, не подготовившись внутренним своим качеством и состоянием к молитвенному деланию, через некоторое время от этих упражнений, в этих словесных молитвах, приходит к отчаянию, приходит к раздражению, ему не хочется больше молиться, он может бросить молитвослов, он неделями не берет его, а даже месяцами. Почему так бывает? Да потому что, если я как существо разумное делаю что-то, чего вообще не понимаю, то мне от этого становится в ближайшее время неинтересно, потом скучно, потом тошно. Я бросаю это дело и не могу больше его делать. Это бывает тогда, когда я не понимаю смысла тех слов, которые я читаю. Потому что если я не понимаю читаемого, то Бог содействовать при этом не будет. Если бы я думал, что как бы я ни читал, понимаю, не понимаю, лишь бы мне отчитать этот самый текст, то я о Боге думаю очень плохо. Преподобный Симеон, новый богослов, допускает такое выражение, что мы думаем о Боге как о безумном, что ли? Если мы безумны, то о нем почему так же думаем? Если я умом не понимаю то, что я читаю, я в это время безумный. Я не понимаю же текста, зачем я его читаю, для чего. Или я думаю, что Богу нужно, чтобы я произнес, что ли, эти фразы, что они имеют какое-то сакраментальное значение, совершится какое-то великое насилие над Богом, и мы принудим его приходить к нам и трудиться на нас. То есть это же все невозможно так о Боге думать. Значит, Бог принимает только те молитвы, которые я понимаю, которые я сознательно произношу, умом своим произношу. И те молитвы, на которые начинает отзываться сердце мое. Это то правило, которое называет преподобный Иоанн Лествичник в своей великой книге «Лествица». И вот оно звучит так. Держи ум где? Ух, какие, прямо в сердце сразу. Где оно, сердце-то? Теоретики мы с вами горькие. В словах молитвы, он говорит. Держи ум в словах молитвы. Это означает буквально то, что я должен понимать своим умом то, что я читаю, то, что я прошу у Бога. И если я не понимаю, чего я прошу у Бога, я оскорбляю этим Бога. Богу противно мое прошение. Бог не принимает его, потому что он не может опуститься до моего уровня безумия, в котором я нахожусь. Богу не нужны бессмысленные слова, произносимые мной. Он не будет никогда их исполнять. Вот наша с вами беда, современных христиан, в том, что мы уже не изучали церковно-славянского языка. Первая проблема. Просто языковой барьер. Язык с детства у нас другой, русский уже. Он изменен так сильно, что я что-то там понимаю отрывками, где-то какие-то слова, но часть слов не понимаю вообще, часть слов перевожу неправильно, по догадке перевожу и неправильно перевожу. А часть речевых оборотов вообще для меня непонятна. Почему так бывает? Потому что вот эти самые молитвы, которые включены в правила, акафисты и каноны, это духовная поэзия. Духовная поэзия, которая была свойственна кому? Таким, как мы? Кто писал эти молитвы? Святые. Вот и разница вся. Мы окаянные грешники, делающие первые попытки что-то понимать в вере, они прожившие десятки лет в вере, в покаянии, достигшие настоящего состояния присутствия Святого Духа, которое подтверждалось их делами. И вот как дар Святого Духа, некоторые из них имели дар составления молитв духовной поэзии. Вот мы с вами, если никогда стихов не читали, никогда не привыкли к этому делу, читали только какие-нибудь рассказики простенькие, или читаем еще по слогам. По слогам, слоги-то еле складываем. Нам дадут стихи читать какого-то из великих поэтов. Здорово получится у нас? Вообще ничего не получится. Я буду складывать слоги. Смысла этих слов этой поэзии, я просто не пойму. Сама по себе стихотворная форма, она предполагает уже напряжение ума, приспособление ума к этому чтению. Это уже непростой художественный текст. А здесь я просто не могу его читать еще, по слогам еще читаю. Часть слов непонятна. Чего в этих стихах мне будет понятно? И, кстати, я вот напоминаю дятла, который долбит, долбит, долбит дерево. Но он хоть там червяка ищет. И найдет его, наверное. А я найду себе осуждение за такое чтение молитв. Причем через некоторое время мне надоест это, мне скучно становится, тяжко. Буквально тошнит от того, что надо, ой, опять правила читать. А сначала оно сокращается, потом забрасывается, потом некоторые молитвы, потом наизусть пытаемся, потом опять по тексту. В общем, что только мы там не выкручиваем. А ведь все равно толку-то нет. Сердце-то при этом холодно. Вот каждый сейчас, кто вспомнит о себе, как он это делал, в это время мысли заняты совершенно другим. Правда горькая ведь, да? Я же что только на этом правиле не обдумаю. Почему? Потому что весь внешний строй моей жизни воспитал во мне страсти. Я продолжаю жить во всем этом внешнем строе. Страсти растут. Помыслы из глубины сердца восстают непрестанно. Бесы с внешней стороны стрелами своими пронзают мой ум. Как он удержится в словах молитвы? И мы вот это элементарное правило преподобного Иоанна Лествичника, первое самое, не можем выполнить. Держи ум в словах молитвы. Почему в первую очередь? Во-первых, внешний строй не поменяли. Дневник кающегося не прошли, не потрудились, в грехах еще не научились разбираться. Грешим, продолжаем. А второе, мы не понимаем вообще, что читаем. За что ум-то зацепится? Он цепляется за привычное, за знакомое, за приятное, за интересное. А тут вот ничего интересного нет, непонятный текст. Если мы какую-то строчку из этого текста и понимаем, так это же на мгновение. На мгновение ум зацепится, а потом опять пошли непонятные фразы. И мы и так читаем Псалтирь. Самая трудная, наверное, духовная книга. Самая труднейшая. И когда нам говорят, читай всю жизнь, до конца дней, до смерти читай. Благословение такое дается в храме. И человек начинает, начинает каждый день, каждый день, каждый день. И говорят иногда, читай Псалтирь, тебя сама всему научит. Ну как, если я не понимаю, что я читаю? Как научить Псалтирь? Научить Господь может, если я разумно делаю то, что мне велено. А если я неразумно, бессмысленно читаю, то Господу противно это. И вот в связи с тем, что длинные, сложные тексты непригодны для нашего ума, простите, правильно сказать, мы непригодны для этого дела. Мы совершенно вот, я не знаю, откуда свалились мы сегодня, с советского строя, с прежнего режима, свалились сюда в церковь, не можем этого воспринять. Нужна подготовка, длительная, серьезная подготовка. Вот мы говорили о внешней подготовке, а чтобы понимать тексты духовной поэзии, нужна подготовка просто в знании языка, в знании принципов этой поэзии. Там есть такие сокращения, которые мне просто вообще непонятны. Для святых все понятно. Чтобы сохранить как бы ритм, темп вот этого самого стиха, текста, он раз полфразы вообще убирает, как само собой разумеющееся. Начало есть и конец, а середина вообще упущена. Вот давай попробуй разбери, человек, духовный смысл вот этой строчки. И кувыркаемся мы там. Я помню свое первое впечатление, когда я читал-читал вот так, читал-читал, в том числе акафист праведному Симеону Верхотурскому, тоже читал достаточно долго, думал, что делаю доброе дело. А потом, наконец, появилась необходимость, там было много ошибок. Не знаю, как он был напечатан, еще видно в советское время даже, но столько было ошибок с точки зрения русского языка. И появилась потребность ошибки исправить, чтобы напечатать его заново. И вот я взялся, думаю, я, может быть, поправлю это все. И когда я начал править эти ошибки, мне по необходимости пришлось вдумываться. Ну правда, кто вот когда ошибки исправлял, надо же вдумываться в текст, да? Я вот впервые в жизни попробовал читать внимательно текст, чтобы ошибки обнаружить и исправить. Я был потрясен. Вместо 25-30 минут, которые я раньше читал, я читал часа 3 этот самый текст. Я не устал. У меня не было уныния в этот момент. Я понимал каждую фразу, каждое слово, каждую строчку. И пока не понимал, не оставлял ее. А когда понимал, удивлялся красоте написанных слов. Небесности вот этих вот выражений, которые там применялись. Вот видите как? Оказывается, ум должен вникнуть в них. Только тогда они могут принести пользу. И вот этот путь наиболее трудный. Путь такой словесной молитвы наиболее тяжелый путь. Когда мне надо много текстов понять, разобрать, выучить язык, приучиться к духовной поэзии. Сейчас у нас с вами времени нет, подготовки никакой нет совершенно. И поэтому Владыка Антоний предлагает один вариант, как упростить это дело и ускорить. А мы дерзаем предлагать еще и другой вариант. который тоже основан на мнении святых отцов. Значит, у владыки Антония сказано так, что надо к правилу, который я уже читаю, добавить молитвы Иисусовы. И говорит, штук 500 надо для начала. А потом, если не будет скучно, еще 100, 200 или 300. Вот сразу вызвало смущение. Вот что-то не то. Вот весь текст книги очень удачно как-то совпадает с тем, что пишут другие святые отцы. А здесь вот какая-то разница, какое-то противоречие. Из прочитанного вспомнилось, что подобный совет дается в какой книге? Кто-нибудь читал, еще знает? Откровенные рассказы странника, духовному своему отцу. Там такой же принцип применяется. 500 молитв, потом 1000, потом 2, потом 3000. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет так, что темп молитвы, чтение молитв, должен быть такой. За 30 минут 100 молитв. За 30 минут всего можно успеть прочитать 100 молитв Иисусовых. Давайте себе представим. 500 молитв за сколько часов я прочитаю? Трудно, ум, да, не сразу срабатывает. 2,5 часа. Добавляя каждую сотню, добавляю 30 минут. Помимо утреннего, вечернего правила. И вот сразу закрадывается смущение, для кого это написано? Это же для отшельников? Даже послушники так сделать не смогут в монастыре, потому что у них работы много. Или нам вставать ночью, нам опять не рекомендуется это. И вот когда там в предисловии почитаем внимательно, окажется так, что труд вот этот владыки Антония был утерян неоднократно, был утрачен частично, потом его восстанавливали, потом его переписывали, ну и так далее, потом напечатали. И вот закрадывается такая мысль, что тот, кто восстанавливал, переписывал и корректировал, здесь, видимо, допустил некоторое преувеличение. Поэтому вот этот метод решили мы не трогать, который здесь у владыки Антония указан. Мы решили предлагать своим прихожанам, то есть вам, метод, который говорит святитель Феофан Затворник. Он говорит так, что надо выбрать для себя из всех текстов, которые я когда-либо читал, из всех молитвенных правил, короткие фразы, которые наиболее задевают меня. Это будут, говорит, твои короткие молитвы, молитовки он их называет, которыми ты начинаешь взывать к Богу. Причем делай это с земными поклонами. Но так делай искренне и старательно, чтобы сердце твое на это отзывалось. И вот этот способ для нас наиболее применимый, наиболее простой для нас, мирских людей, пришедших без всякой подготовки, языковой имеется в виду и духовной. Вот для нас это наиболее удобно. Вот сейчас вот этих листочков приготовлено тут аж 50 штук, наверное, и на всех хватит. Мы предложили тем, кто уже прошел дневник кающегося, кто уже начинает осознавать свое состояние погибели, хоть сколько-то сокрушаться сердцем, предложили вот такой текст. Очень простой такой текст, составленный из обычных воззваний, прошений к Богу, которые должны поспособствовать сокрушению сердца. Я сейчас прочитаю вам, они, наверное, любому человеку будут понятны. Ну, тот тому, который хоть когда-то изучал веру, хоть что-то в вере хочет достичь и понять. Вот они звучат так. Их тут десяток. «Господи, опять грехами своими наношу тебе раны и проливаю кровь твою». Мы уже говорили во время проповеди, что вот подобные слова удивляют некоторых людей. Гордая душа не принимает вот такого текста, потому что принять его можно только со смирением. Господь сам дозволяет нам ранить себя, чтобы истекала его кровь, которая будет омывать наши грехи. Вот в чем весь ужас. Я и не хочу этого делать. Мне и страшно это все, что я раню самого Господа. Так ведь он так установил, что только кровь его может нас спасти. И вот, пытаясь умом вникнуть в содержание этих слов, я думаю, что заденет мое сердце, эта фраза. Я думаю, что ужаснется моя душа от того, что же я делаю своими грехами. Как они страшны-то, они ранят самого Господа, который меня судить потом будет. За каждую рану, которую я ему нанес, я буду давать ответ. Кровь, пролитая из этой раны, омыла этот мой грех при моем покаянии или была выплеснута, как вода в грязь? Вот я за что дам ответ. Использовал ли я эту самую кровь? Второе воззвание. Господи, опять грехами своими служу сатане, и поэтому друг ему. Вот у одного из христиан это вызвало возражение. Какой я друг сатане? Не хочу я быть ему другом. Почему меня в друзья записали к сатане? Я уже от него отрекся. Хорошее состояние христианское. Нежелание дружить с сатаной. Даже ухо не может слышать, что я друг сатане. Так это я слышать не могу. А делами своими это доказываю ведь. Каждый мой грех – это доказательство дружбы с сатаной. Чью волю исполняю? Грехом. Волю сатаны. Кто хочет, чтобы я грешил? Он. Я вместе с ним грешу? Так? Мы с ним делаем общее дело? Общее дело делаем. Кто делает общие дела? Друзья. Он мне помогает, я его удовлетворяю и наслаждаю. Друг друга, как рука руку греет. Ну, значит, друг. Но только страшно быть другом сатане. Страшно. Если я здесь с сатаной дружу, значит, в вечности буду с ним. Всегда. Там. Только здесь он со мной заигрывает, как бы дружит. А там будет издеваться надо мной вечно. Мы боимся опять этого. Третье. Господи, опять забыл о предстоящей смерти и о страшном суде Твоем. Христианину, хоть сколько-то знающему веру, в памяти у такого человека обязательно держится о смерти память. То есть день смерти я должен помнить себе, представлять его, что он вот-вот придет, обязательно будет. Мне его никак не обойти. А после смерти сразу суд Божий. И на суде Господь будет искать свой образ, а его во мне нет. Если я не боюсь смерти, я не боюсь Господа. Я буду грешить сколько угодно. Если я после смерти думаю, ничего нет, и суда не будет, я вообще не христианин тогда. Чего я вообще пытаюсь чего-то делать? Взывать к кому-то? Кого я вообще зову? Если думаю, что суда нет, так и Бога, значит, что ли, нет? И если я думаю правильно, то смерти я своей должен бояться, потому что после нее сразу суд. Господи, грехами своими бесконечными готовлю место себе в аду. Если есть у меня правильное понятие веры, то я твердо верю, что ад существует. Это сегодняшние безбожники говорят, а, пожил, да и ладно, а там будь что будет. Такой человек вообще не имеет понятия веры. Он вообще не верит в то, что есть ад, место вечных мучений. А другие говорят, Господь так нас любит, что в ад никого не отправит. Он же есть любовь и всех нас простит, как бы мы ни жили. Посмотрите, как сатана ловко нас отвлекает от покаяния, от исправления жизни. Живи себе, как жил. Господь такой любвеобильный, что всех простит. Нет, у Господа в руках и милость, и суд одновременно. И Он праведный судья. И по закону своему совершит этот праведный суд. И отправит нас на веки вечные в ад. И сомневаться нам в этом нечего, потому что грешим, грешим и не перестаем. Пятое. Господи, грехи мои, это как дрова, от которых пламя адского костра все выше и выше, и уже достигает ног моих. Ну вот костер, если образ какой-то у нас в уме может возникнуть, костер, пламя, на котором горит кто-то, не кто-то, а моя душа. Страшное совершенно явление. Отцы говорят, адский огонь всегда горит, всегда мучит, всегда доставляет нестерпимую адскую боль, но не может уничтожить душу. Огонь земной уничтожает тело, и мученик при этом уже перестает чувствовать, потому что душа оставляет тело, тело догорает уже, бесчувственное. А вот душа вечная, в аду, всегда горит в этом адском огне, но никогда не сможет сгореть. И всегда будет все это чувствовать. В этом весь ужас адских мук. Так вот, пламя этого костра уже жжет подошвы мои, уже до ног моих дошло. Почему? Потому что оно выше и выше от моих грехов. Они как дрова, от которых пламя растет, растет, растет. Оттуда из ада уже жжет меня. Не перестаю же грешить?
А я где? Если ног достает.
Я по земле пока хожу.
Нет, если ног достает. Когда я где-то тоже наверху.
Нет, я по земле хожу, а снизу пятки жжет. Снизу пятки жжет. Хожу по горячему. Представляете себе, по раскаленной плите походить. Пятки жжет. А тут снизу же поджигает. Почему? Потому что я должен помнить о смерти. И помнить о том, что мне сойти придется в это вечное пламя. Если будет поджигать вот мои подошвы сейчас, то я не стану кидать дрова мои в этот костер. Он уже слишком высокий. Уже нагрел землю подо мной, уже жжет мои ноги. Ад-то там, внутри, в центре земли, предполагают отцы. Господи, укрепи во мне веру и дай мне силы победить мои страсти. Когда человек начинает бороться со страстями, то быстро подступает уныние. Нет сил, кажется, это невозможно. Страсти так сильны, что ум их все больше и больше видит, и от этого наступает чуть не отчаяние. Не хватает веры. Вера такая слабая, что для борьбы не дает еще сил. Только при сильной вере появляется надежда. Чтобы не отчаяться, надо иметь надежду на Бога. Надежда бывает при крепкой вере. Вот мы и просим, Господи, веру во мне укрепи. Верю, но помоги моему неверию, ведь бороться не могу. Значит, страха нет. Страха нет почему? Потому что маловерный. Пытаюсь бороться, ничего не получается, отчаиваюсь, опускаю руки, все бросаю. Почему? Надежды нет на Господа. Вот все очень связано. И рассуждая об этих вещах, душа начинает настраиваться на сокрушение. Господи, дай мне покаяние и научи меня каяться в грехах. Если имеется в нас вера, то от нее что должно родиться обязательно? Покаяние. Если покаяние мы не спросим у Господа, то никак не исправится наша душа. Только покаяние, как перемена жизни, есть доказательство нашей веры. Вот мы и просим дать нам у Господа, дать, просим нам силу этого покаяния, чтобы каяться во грехах не холодно. Вот как мы это делаем. Написали список, пошли на исповедь, зачитали его. Зачитали, вроде изобразили из себя серьезных, кающихся. Лицо даже у некоторого человека побледнеет, руки даже дрожат. А от чего это все? От страха перед человеком, от ложного стыда. Священник стоит, слышит, я иду как на экзамен. Это покаяние должно в нас срабатывать тут же, как только я согрешил. Тут же, сразу же, очень искренне и глубокое. И вот такими воззваниями немедленно как бы покрывать грех, заглушать его, этот самый грех. Здесь же, сразу же на месте, на исповеди, произнося эти самые же грехи, пытаться тоже сокрушаться. Но если я, совершив грех, целую неделю забыл о нем, или даже не покаялся сразу, то вот здесь в момент исповеди у меня покаяние не выйдет, такого как надо. Потому что я здесь на виду, здесь свидетель, здесь вот шум какой-то меня отвлекающий. Это я уже должен как актер как бы настроиться и на виду у всех людей что-то выдавить из себя, изобразить. Дома надо это сделать, дома еще. А здесь уже как получится покаяние. Потому что грех нераскаянный может быть прощен? Не может быть прощен. Господи, научи меня отрекаться от своей воли гибельной и исполнять Твою волю спасительную. Мы говорили об этом уже много раз. Своя воля гибельная. Своя воля от гордости, от самости, от самомнения. Я думаю, что я прав. Я хочу так, как я хочу. То, что против меня, не нравится мне. Я враждую против этого. Я не люблю это. Людей, которые это делают, я ненавижу. Я хочу их устранить. Пусть будет по-моему и все. И вот люблю себя я так, чтобы было так, как я хочу. А Господь говорит, отрекайся от своей воли. Самость свою добровольно в себе уничтожай. Прими все происходящее в мире, как действие чего? Божьего промысла. Совсем согласись. Совсем примирись, грехи только свои не люби. Со своими грехами не соглашайся. С сатаной, который тебя учит, не соглашайся. А все, что попущено Богом в мире, прими с миром. Примирись с Господом, примирись с обществом, в котором ты живешь. Со своими родными и близкими примирись. Сам с собой примирись, в конце концов. Что ты не можешь еще не грешить, не можешь. Если совершаешь грехи, то это по естеству из тебя вылезает. Не пытайся запилить себя занудно. Не ввергай себя в отчаяние, не теряй надежду. Все христиане, которые начинали делать вот эти дела, первое, на чем ловил бес, это вдруг ум начинает видеть грехов много. Человек пытается бороться, и ничего не получается. Приходит чуть не с слезами, все плохо, все плохо. Вот это традиционная уже фраза. Приходит на занятие человек, спрашивает, ну как прошла неделя, рассказывайте. Плохо, все плохо. Но это уже оттенок отчаяния. Надо говорить, слава Господу! Показал мне мое бессилие, показал мне мои беззакония срамные. Научил меня Господь, как не превозносить своим умом. Вот это все нужно сказать, заметить. А не то, что плохо-плохо много грешу. Я буду еще 20-30 лет, пока на земле хожу, все грешить. Отчаиваться только нельзя. Надо научаться примиряться даже с самими собой. Не поощрять свои грехи, не любить их, но помнить о том, что они по необходимости из меня вылезают. Я не могу стать святым сразу, не требовать себя этого, но не отчаиваться в этом, а каяться. Совершенный грех должен рождать в нас что? Покаяние, а не отчаяние никак. Вот это ошибка многих-многих нас новоначальных. В отчаянии быстрее мы впадаем, чем в покаянии. Господи Иисусе Христе, Ты один Спаситель мой, спаси меня грешного. Если я увидел свою греховность, свою погибель, свои грехи, то мне кто нужен после этого? Спаситель Господь Иисус Христос. Если я самодостаточный, самодовольный, кто мне нужен? Я сам все. Я сам, зачем мне? Сам исправился, сам планы себе поставил, наметил, выполнил их, страсти погасил, грехи поборол, на исповедь сходил. Попробуй только еще не пусти меня. Вот видите как? А мне Спаситель нужен. Я должен осознавать свою немощь, бессилие, падение, греховность, рабство, плен свое. Я же за решеткой, я же пленник. Я хочу из нее вырваться, сатана не пускает. Кто мне нужен? Спаситель. Господи, спаси меня окаянного. Сам ведь залез-то туда, сам. Ну и десятое и последнее. Господи, дай мне помнить всегда Тебя, распятого на кресте, за грехи мои. Чтобы это сокрушало наше сердце, ради нашего спасения потребовалась жизнь Бога-человека Иисуса Христа, кровь Его, бесценная кровь, которую Он сейчас нас питает и телом, и кровью своими, каждый день на каждой литургии. Желающие, жаждущие спасения могут ходить и есть и пить, чтобы спастись. Вот, братья и сестры, вы можете в конце занятия потом подойти и взять себе по листочку, но я не сказал одной важной вещи. Как они читаются? Может быть, сейчас мы еще успеем, что ли? Ладно, давайте оставим на следующий раз. Уже же устали и жарко. Мы в следующий раз скажем, как земные поклоны делать при этом. Сказать сейчас, но повторить потом. Я на время смотрел, оно вроде бы может уже кончиться. Значит, ну давайте все-таки коротко. Эти воззвания к Богу читаются с земными поклонами. Тот, кто болен, тот, кто не может делать земные поклоны, может делать их стоя, может делать их сидя, лежа, как угодно. Но ум должен понимать, что тут написано. Ум должен так к ним привыкнуть, чтобы через 2-3 недельки повторения утром и вечером, ум днем легко мог их воспроизводить. Не обязательно вот в этом порядке, в любом порядке. Такие воззвания человек может написать сам. Найти в святоотеческой литературе, выбрать из молитв, как говорит святитель Феофан Затворник. Это просто как предложение, если кому-то это будет удобно. Люди, которые ходили на занятия, им каждый раз предлагались разные варианты. Но потом стало тяжело каждый раз сочинять на ходу. И подумали, что ну, надо подобрать какой-то один текст, напечатать, да вот и пользоваться, все проще. Значит, если кто-то попытается это делать, это как раз словесная молитва, к которой мы и призываем. По методу, который предлагает святитель Феофан Затворник. Это расходится с тем, что написано в книге. Об этом я сказал. Кто будет читать саму книгу, увидит там 500 молитв вот и прочее, прочее, прочее. Значит, делается это так. Совсем просто. Но только все-таки будьте внимательны. Если человек находится один, никто не мешает, окружающих людей нет, никто его не видит, то человек должен прочитать, он же на память еще я не помню, будем исходить из этого. Читаем первое воззвание. «Господи, опять грехами своими наношу тебе раны и проливаю кровь твою». Прочитал, понимаю умом, чего я говорю, постарался запомнить эту фразу, потом поднимаю руки, никого нет, я же не стесняюсь, поднимаю руки, как тонущий в болоте, в дерьме своих грехов, извините, потонувший уже, все, все, сейчас захлебнусь. И начинаю очень искренне звать Господу вот этими словами, поскольку я их прочитал, в памяти они держатся, я их произношу шепотом. Произнес, не крестясь, некогда креститься, потому что когда мы крестимся, мы говорим новую молитву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Это другая молитва. Вот сейчас, чтобы мне не потерять настрой от этого прошения, мне не нужно на другую молитву переходить. Значит, сказав вот эту молитву, воззвание, я сразу становлюсь на колени и голову опускаю на пол. Неплохо опустив голову, прикрыть ее руками, потому что опять учителя церкви говорят, вообрази, что грехи твои, как камни с неба, летят на тебя, раздавят сейчас тебя, хоть голову свою прикрой, окаянный. И вот когда я там руками голову прикрыл, стоя на коленях, это воззвание надо повторить еще раз. Если я этого не сделаю, там, наклонившись, в это время что у меня будет тогда? Ай, никто не делал. Год учились, никто не делал. Помыслы обязательно полезут. Другие совершенно мысли там полезут. Они обязательно перебьют мой настрой. В это время мне напомнят про что угодно бесы. Всякое бесстыдное, поганое что-нибудь напомнит. Или так себе чего-нибудь, но все равно отвлекут. Так вот, чтобы ум в праздности там не находился, пока тело трудится, я там, наклонившись, должен про себя молча умом ее повторить. Потом встать вертикально, опять, прочитать второе воззвание. И потом опять, подняв руки, произносить его, опять негромким голосом. Опять делать поклон земной и, наклонившись, опять его повторить. Вот такая вот последовательность, она не потому, что вот это вот именно вот так вот надо делать, и в этом какой-то мистический смысл. Так удобно, так просто удобно делать. И ум не отвлекается, и тело участвует в молитве. Поскольку я новоначальный, немощный, бессильный еще христианин, то мне в помощнике, моему уму, душе, нужно мое тело. Оно не должно праздно сидеть, развалившись, или там скучать, или унывать. Оно должно трудиться вместе с душой. Душа с телом неразрывно связаны, и поэтому труд телесный смиряет душу, мы сами говорили. И вот этот труд в виде земных поклонов – это принятые в церкви занятия все века. Когда христиане прежних веков неграмотны были, литературы духовной не имели, даже молитвословов не имели, как спасались христиане? Они слышали только в храме проповеди, которые им вживую говорили. Никаких воскресных школ, наверное, не было, потому что там труд от зари до зари был у всех. Их научали вот этому простому деланию. Учили немногим молитвам, вообще одной молитве Иисусовой учили. Если могли объяснить смысл, если сокрушалось у человека сердце скорбями, болезнями, бедами, а сколько бед-то было, не было же такой медицины, не было такой цивилизации, как сейчас. Беды на бедах с утра до вечера, и день, и ночь, и войны, и эпидемии, и все что угодно, смертей не пересчитать сколько. И вот это все сокрушало людей, сокрушало. И эти воззвания к Богу в молитве Иисусовой, вот так вот заложенные, они и действовали на сердце человеческое, но делали это с земными поклонами. Вот старообрядцы нынешние, которые пытаются сохранить не веру саму, не истину, а старые обряды, когда раньше было на Руси, они до сих пор так готовятся, к причастию. Вместо канонов и акафистов у них там столько-то там сотен земных поклонов с молитвой. То есть это было на Руси, это не новое что-то мы выдумываем, этого бояться не нужно. Но только там, учитывая неграмотность, а у нас сейчас нашу неподготовленность к знанию языка и к этой духовной поэзии, вот этот метод очень простой. Как только мы 10 все прошли, если есть силы еще раз пройти все 10, можно еще раз 10. То есть если 30 мы выдержим, или хотя бы 20, то сразу заболят ноги с первых дней, шея заболит, на второй день, на третий уже не хочется. Бросить хочется. Ну, кто-то, если огород копал, все лето не работал, осенью картошку копал, что после этого бывает? Все ведь болит, да? Но мышцы не привыкли. Ну так и здесь, бояться этого не надо. Поболят мышцы день, два, три, потом привыкнут. Вот это правило нужно делать, как и обычные правила, минут 12-15. Его делать утром и вечером. Страшные слова сейчас скажу, молитвослов можно отложить. Я там по нему все равно мало чего понимаю, засыпая на нем, мысли у меня там рассеиваются. Можно отложить молитвослов вообще. Кто хочет, может оставить предначинательные молитвы. Некоторые говорят, я не могу, мне кажется, это страшно. Если молитву читать не буду, как бы Господь не наказал. А это что, не молитвы? Это не воззвание к Богу? Там читаешь непонятное, а здесь более понятное. Так это же лучше, удобней. Ну ладно, не может человек, не может. Читают начальные молитвы предначинательные, потом поклонами довершают. И минут 15 вот так вот это правило идет. Человек, если поделает с неделю вот так, утром и вечером, он запоминает эти фразы, и потом уже листочек ему не нужен. Он сам, неважно в каком порядке, воздымает руки, обращается к Господу, уже без текста, делает земной поклон, опять встает, опять обращается, и так трудится усердно. Если при этом в комнате полумрак, а так у нас сейчас и бывает, утром солнце уже поздно встает, вечером садится рано, если какой-нибудь светильничек есть, впереди если есть распятие Господа Иисуса Христа, то это очень хорошо. Потому что если ум опять отвлекся, забылся, бросит взгляд на распятого Господа за меня, за мои грехи, и опять душа настраивается. И опять этими воззваниями четко понимает, чего я прошу, кого я прошу, кто я такой, зачем мне это надо. Вот взывать к Богу. Цель этих молитв, чтобы внимание у человека начало собираться, чтобы человек начал молитву произносить со вниманием. От этого рождается что? Сокрушение сердца. Еще не покаяние пока в самом виде. Покаяние это уже более сильная форма сокрушения. Сокрушение сердца как проявление покаяния, правильно. Как подготовка к более высокой степени покаяния, правильно тогда так сказать. Но рождается первый этап покаяния, сокрушение сердца. Если это родится, то потренировавшись немного, можно будет переходить ко второму этапу молитвы. А называется, помните как? Умная, деятельная. Так? Ну вот, если Бог даст, об этом будем говорить в следующий раз. Давайте помолимся.